Это радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Тридцатого июня исполняется 100 лет со дня рождения Нобелевского лауреата, польского поэта Чеслава Милоша. Милош родился в Литве, в Российской империи. Юрист по образованию, в молодости придерживался левых политических взглядов. Участник польского сопротивления во время Второй мировой войны. В послевоенный период работал польским атташе по культуре в Нью-Йорке и Париже. В 51 году попросил политического убежища во Франции. Сотрудничал с журналом «Польская эмиграция и культура» под редакцией Ежи Гедрейца. С 60 года работал в университете Беркли, Калифорния. Автор исследований о тоталитаризме и коммунизме в Европе, статей о Достоевском. Нобелевской премией награжден в 80-м году. В советской Польше произведения Милоша находились под запретом. После распада соцблока Милош был встречен на родине как герой, получал государственные награды. Столетие Милоша отмечается в Польше как национальный праздник. В Кракове на конференции, посвященной Милошу, с автором только что опубликованной биографии поэта, литературоведом, обозревателем еженедельника «Тыгодник» Повшехны Анджеем Франашаком встретилась Елена Фанайлова.
Начнем с цитаты из Нобелевской лекции Чеслава Милоша. «Ссылка поэта – это следствие того положения, что захватившая власть в стране контролирует и язык этой страны, причем не только посредством цензуры, но и изменяя значение слов. И тогда долг писателя заключается в том, чтобы помнить. Память – это наша сила. Те, кто жив, получают мандат от тех, кто умолк навсегда. Они могут выполнить свой долг, лишь называя вещи своими именами, освобождая прошлое от вымыслов и легенд». Конец цитаты. Так вот, если говорить о памяти. На презентации книги вы, пан Анджей, сказали, что есть 3 момента в биографии Милоша, о которых известно чрезвычайно мало. И, насколько я понимаю, вы попытались их реконструировать. Речь идет о начале Второй мировой войны, о том, как Милош добирался из Румынии через Литву в Варшаву, потом вот эти годы 1945-51, когда он еще был официальным чиновником польским атташе по культуре в Париже, и 3-й период, связанный с болезнью его жены и сына, это 70-е. Я бы хотела, чтобы вы сейчас рассказали об этих периодах. Какие документы вам удалось обнаружить?
До сих пор хуже всего известен период с сентября 1939 года до 1940 года, когда он добирался из Румынии в Польшу через Советский Союз. Особенно неохотно он говорил про свой период в Бухаресте, скорее всего потому, что он попал туда с довоенной польской элитой, с которой он совершенно не чувствовал общности, и, возможно, еще потому, что он в то время расстался со своей невестой, будущей его женой. Весь этот период он постоянно о чем-то тосковал, он окрашен постоянной грустью. Этот период его биографии до сих пор не описан в деталях. Но мне удалось найти то место, где он жил в Бухаресте, и даже его стихотворение, которое он написал, я опубликовал на румынском языке. И я даже нашел письмо, которое он посылал из Бухареста своим друзьям во Францию, в котором спрашивал, есть ли какая-то возможность устроиться во Франции, чтобы приехать. Потом, насколько я выяснил, ему удалось получить паспорт тогда еще независимой Литвы, потому что его друзья дружили с тогдашним литовским министром иностранных дел, и ему удалось на поезде переехать из Бухареста через Советский Союз в Вильно, и он запомнил этот переезд как большую травму. Он говорил впоследствии, вспоминая этот период, когда он проезжал через Советский Союз, что нет, наверное, ничего хуже в жизни, чем стать гражданином Советского Союза. И поэтому, когда Вильнюс уже был занят Красной Армией, он решил бежать из Вильнюса в Варшаву через различные зеленые границы. В этот период он вновь встретился со своей будущей женой Яниной. Легче было описывать тот период, когда Милош был сотрудником Министерства иностранных дел и когда он работал в Вашингтоне. Потому что в польском МИДе сохранилась обширная документация, его доклады, которые он делал, будучи атташе. И мы можем в этих документах прочитать о 3 важных элементах. Первое – это его культурная деятельность, организация различных выставок, концертов, лекций и тому подобных вещей. Второй момент – это анализ политической американской жизни, в котором он основывался главным образом на американской англоязычной прессе, и он в какой-то степени гордился своими докладами, потому что он не старался старался писать их так, чтобы были довольны его начальники в Варшаве. Например, он не писал, что коммунистический кандидат в президенты имеет какие-то большие шансы по сравнению с другими. И третий сюжет достаточно интересный. Это то, что благодаря документам, которые в МИДе сохранились, можно проследить, как Милоша пытались вернуть обратно в Польшу. Сохранилась достаточно подробная документация, шла переписка, как сделать так, чтобы вернуть его в Польшу, что делать с женой, как эту ситуацию разыграть так, чтобы он не наделал там проблем. И третий сложный период, середина 70-х, он касается очень личных переживаний Милоша. Сохранились его письма к различным адресатам, в том числе к Еже Гедройцу и к Ксензу Саджику, в которых он подробно описывает, насколько этот период для него сложен. С одной стороны, это борьба с болезнью и постоянными депрессиями жены. С другой стороны, с психическим заболеванием младшего сына. Действительно, это были малоизвестные факты, особенно в том, что касается сына, потому что Милош никогда не был склонен публично об этом рассуждать.
Милош никогда не имел склонности к публичному мнению о этих справах.
Этот период, болезнь жены и болезнь сына, занимает какое-то долгое время в его жизни.
Окрест хоробы жены – это около 10 лет, аж до ее смерти.
Это длилось около 10 лет, вплоть до ее смерти в 1986 году. Болезнь сына началась приблизительно в то же самое время, в середине 70-х. Нельзя точно определить, когда можно говорить о стабилизации его состояния. Как мне кажется, Милоша волновало это еще и в 90-е годы.
Также, трошки лучше вести в летах 90-х, наверное.
А можно ли подумать, что поэтическое творчество этого времени связано с этой трагедией? Можно ли проводить такую параллель?
В каком степени, очевидно, есть.
Можно, конечно, это проследить. Есть даже такое стихотворение, в котором говорится о том, как он учится ежедневному проявлению заботы о другом человеке и таким простейшим вещам, как приготовление пищи. И кто-то мог прочитать это как такое стихотворение о различных приятных сторонах жизни, что, мол, я теперь умею различные соусы готовить. А на самом деле речь идет здесь о том, что у Милоша не было средств, чтобы нанять сиделку или кухарку, и он должен был всем этим заниматься сам. Более важным, как мне кажется, является тот факт, что он тогда начинает перевод Библии, книги Иова, и, без сомнения, ситуация Иова была ему лично близка. И одновременно, из-за того, что он испытывал чувство вины, из-за того, что его близкие переживают такие несчастья, он хотел бы сделать такую работу, которая не стала бы творчеством для него, как для художника. Но он хотел бы сделать перевод Библии, который помог бы людям, что находятся в несчастье, как-то понять этот текст.
Чеслав Милош признан праведником мира, израильским мемориалом Холокоста и Яд Вашем. С чем это связано? Наверняка не только с его подпольной литературной деятельностью в оккупированной Варшаве.
Можно, мне кажется, что должна быть двучастная.
Мне кажется, что ответ здесь должен состоять из двух частей. С одной стороны, как признавал сам Милош, это связано с деятельностью его брата Анджея. Анджей Милош тогда жил в Вильне и помогал евреям оттуда уезжать. В Варшаву, например, и для одной из таких пар, которая бежала в Варшаву, сам Чеслав Милош искал какое-то помещение, в котором они могли бы в Варшаве переждать. Более известен второй аспект этого дела. Милош был первым, или, по крайней мере, самым известным поэтом, который отреагировал на восстание в варшавском гетто и написал известие. Известнейшее произведение «Кампо ди Фьоре». Так как это стихотворение читали евреи, оно функционировало в подпольной прессе, оно стало своеобразным символом выражения несогласия с существующим порядком. Другое его стихотворение, которое появилось немного позже, это «Бедный христианин смотрит на гетто». «Бедные поляки смотрят на гетто» — другой вариант перевода. Через много лет оно стало такой исходной точкой для эссе Яна Блонского, который был в тыгоднике «Повшехном» опубликован, и оно стало началом дискуссии, говорящей о возможной, я подчеркиваю, возможной общей ответственности поляков за происходящее. У Милоша никогда не было в некоторой степени характерной для польской ментальности антисемитской направленности. У него был, может быть, врожденный полный иммунитет на такие вещи.
В известной книге интервью Александра Фьюта с Милошем, в частности, идет речь о том, что антисемитизм вообще для него был неприемлем с ранней юности.
Мне кажется, что у большинства членов семьи Милоша не появлялось вообще таких вопросов даже. Конечно, сложно свести все мировоззрение к какому-то одному эпизоду из детства, но кроме известного эпизода с учителем французского и некоторых моментов, которые он описывал в книге «Родная Европа», стоит обратить внимание на брата отца Милоша, Витольда Милоша. Чеслав Милош вспоминал в старости, что этот человек представлял для него такой антипример. Витольд Милош был таким, можно сказать, неудачником. Он потерпел жизненное поражение, и молодой Милош очень не хотел быть на него похожим, потому бежал в работу, в такую бурную деятельность. И одним из существенных элементов мировоззрения Витольда были исключительные на фоне остальных членов семьи Милоша антисемитские взгляды. И вот эти антисемитские взгляды отождествились в глазах юного Милоша с фигурой родственника, на которого он не хотел быть похожим ни в чем.
Скажите, о влиянии фигуры Милоша на вас, как на биографа, трудно было с ним, как с живым человеком?
Я вам такие выражения.
У меня есть такое впечатление, потому что я долго собирался начать эту работу. Мой издатель пишет на обложке, что книга писалась в течение 10 лет, и это правда только в определенном смысле. Действительно, часть этого перевода я посвятил сбору материалов, что было делом достаточно трудоемким, но часть этого периода была таким, может быть, подсознательным откладыванием этой работы. Вот и на потом. А потом оказалось, что можно просто сесть и написать в течение года эту книгу. Но кроме личной зрелости, нужна была дистанция между биографом и его героем. И мне кажется, что в определенный момент эта дистанция появилась, и я смог просто описать жизнь этого человека, не входя с ним в какие-то очень близкие отношения.
Не входя в сбыт скомпликованную релацию эмоциональную с ним.
Какие из идей Чеслава Милоша, по-вашему, сейчас работают, остаются актуальными для Польши и для всей Европы?
Нестеты в остатних летах оказалось, что чонгле...
К сожалению, до сих пор актуален этот спор, который Милош вел с ультраправой частью польского националистически настроенного общества. В начале 90-х уже создавалось впечатление, что это уже совершенно исторические споры, которые к нам не вернутся. Но вышло так, что глубинная структура общественного сознания оказалось в большой степени неизмененной. И поэтому этот спор Милоша оказался актуальным, но это не единственный момент. Наверняка можно сказать, что Милош важен как религиозный мыслитель, потому как мы сейчас живем в мире, которого он опасался и не мог принять. В таком мире, который можно назвать пострелигиозным, хотя это общее понятие может быть не очень точное, но он себе такого не представлял и не понимал человека, который вообще избавлен от этой духовной религиозной составляющей. И поэтому размышления о религии вместе с Милошем могут быть для нас очень полезны. И есть для него такой достаточно фундаментальный жест или способ существования. Это очень серьезное отношение к философским, религиозным, интеллектуальным проблемам. Для него это никогда не было просто интеллектуальной игрой, но это были очень важные экзистенциальные моменты, которые лично его касались. Очень сильно я это ощущал, когда писал книгу. Нужно было себя заставить осознать именно то, что Милош с такой интенсивностью преподносил все эти проблемы. Совершенно не говорю, что я вообще мог сравняться с этой интенсивностью.
Вцеле не замежам удавить, что завше мне было стать на ту интенсивность.
У Милоша настоящая романтическая биография, по которой, если можно так сказать, можно было бы снять голливудский блокбастер. Если бы он был русским поэтом, мы бы удивились, что он не романтический поэт. К примеру, Бродский, который многому у Милоша учился, в нем сохраняется некоторый романтизм борьбы, вызова этой жизни, которую он, как этот романтический герой, ей посылает и преодолевает.
Але он бардзо не хотел того. Значит, ему что-то...
Но он это не очень хотел. Ему все эти романтические биографии очень не нравились. И особенно ему не нравилось искусство и романтическая поэзия, несмотря на то, что он воспитывался в Вильно, в городе Мицкевича и Словацкого. Он себя соотносил все-таки с классической формой поэзии, с ранним Мицкевичем, с классическим. Считал, что в романтической поэзии произошла чрезмерная концентрация на внутренних переживаниях поэта, а в польском романтизме появились мессианы. Идеи, которые для него были глубоко неприемлемы. И поэтому происходили его баталии по поводу изменения формы польского стиха. Он пытался вернуть стихосложение к формам более классицистическим и к переживаниям, которые говорят не о переживаниях внутреннего «я» поэта, а о проблемах религиозных, о проблемах интеллектуальных и философских. Несмотря на свою биографию, в определенном смысле романтическую, он романтиком не был. Он очень избегал этой романтизации и пытался отделиться от этих польских романтизмов. Романтических мифов.
Такими, ну, bardzo polskimi mitami, albo po prostu inne od polskich mitów.
Радио «Свобода» поверх барьеров. К столетию со дня рождения Чеслава Милоша. С биографом поэта Анджеем Франашеком беседовала Елена Фанайлова.
В Риме на Кампо ди Фьори Kosze oliwek i cytryn, bruk opryskany winem i odłamkami kwiatów, różowe owoce morza sypią na stoły przekupnie. Naręcza ciemnych winogron padają na tłum brzoskwini.
В Риме на Кампо ди Фьори корзины маслин и лимонов, булыжник вином забрызган и лепестками цветов, креветок розовых груды на лотках у торговок, черного винограда, охапки и персиков пух. Здесь на Кампо ди Фьори сжигали Джордано Бруно, палач в кольце любопытных мелко крестил огонь, но только угасло пламя, и снова шумели таверны, корзины маслин и лимонов покачивались на головах. Я вспомнил Кампо ди Фьори в Варшаве у карусели в погожий весенний вечер под звуки польки лихой. Залпы за стенами гетто глушила лихая полька, и подлетали пары в весеннюю теплую синь. А ветер с домов горящих сносил голубками хлопья, и едущие на карусели ловили их на лету. Трепал он девушкам юбки, тот ветер с домов горящих, смеялись веселые толпы в варшавский праздничный день. Мораль извлекая, скажут, что римляне ли, варшавяне, торгуют, смеются, любят близ мученического костра. Другие, возможно, скажут о бренности мира людского, о том, что забвенье приходит, прежде чем пламень угас. Я же тогда подумал об одиночестве в смерти, о том, что когда Джордано всходил на костер, не нашел ни единого слова с человечеством попрощаться, с человечеством, что оставалось в человеческом языке. Спешили хлебнуть винишко, торговать мясцом осьминогов, корзины маслин и лимонов плыли в шуме толпы. И был он от них далеким, как будто прошли столетия, а им и мгновения хватило взглянуть на последний взлет. И эти, одни в своей смерти, уже забытые миром, как голос дальней планеты, язык наш уже им чужд. Когда-то все станет легендой, тогда, через многие годы, на новом Кампо ди Фьори поэт разожжет мятеж.
Чеслав Милош, «Кампо ди Фьори». Стихотворение написано в Варшаве в 1943 году. Перевод Натальи Горбаневской. Поэты, не то чтобы разжигающие мятеж, но борющиеся за справедливость, выходили на площадь в Минске 19 декабря прошлого года. Идеи Милоша о роли интеллектуалов в политической истории воплотились в Белоруссии протестами и арестами интеллектуалов. Глава белорусского пен-центра, поэт-переводчик, преподаватель Андрей Ходанович на конференции в Кракове рассказал об этом так.
Но во всем этом, естественно, сразу же появляется вопрос, ну а что литератору в этой ситуации делать? Что делать студенту или доценту, приходя в аудиторию, зная, что его коллега, кандидат филологических наук Александр Иосифович Федутас сидит в тюрьме КГБ, возникает такое искушение публицистичности, да? И в этой ситуации, когда действительно солидарность перестала быть пустым заштампованным словом, ну, каждый делает в меру своих возможностей, да? Кто-то переводит деньги, кто-то организовывает пикеты, кто-то пишет в интернете, распространяя информацию. Иногда мы в упор, даже ближайшие соседи, не видим друг друга, не читаем друг друга, не следим за культурой, что происходит буквально в 300-500 километрах от твоей культурной столицы. Зачастую трагические, мрачные и так далее события становятся, ну, единственным шансом обратить друг на друга внимание.
Я уверена, что когда говорят пушки, музы не то, что не должны молчать, они должны разговаривать.
Музы иногда срываются на крик, а какой бывает женский визг, вы знаете.
Андрей, вы перевели одно из, как вы сказали, самых политизированных стихотворений Милоша. В русском переводе оно называется «Ты оскорбивший», хотя точнее было бы озаглавить его «Одному тирану». Приведу цитату. «Жди, чтоб тебе поклоняясь, молились, мудрость и благость твою воспевали, и золотые медали ковали, прожитый день принимая как милость».
Да, это стихотворение «Ктуры Скшевдивыч», написано еще в 50-х, даже в конце 40-х. Поэт неявно цитирует Бодлера. «Поэт – функция поэта, функция памяти». Поэта помента. По-польски это еще рифмуется насквозь, а поэтому ни один тиран не может чувствовать себя спокойным, пока есть искусство, пока есть поэзия, которая ведет свой репортаж до того, что происходит рядом, там, где уничтожают, оскорбляют, унижают человека. Вот конец этого короткого стихотворения по-белорусски звучит так. «Не расслабляйся, поэт не забудет. Можешь забить его, з'явится новый. Он заховает все справы и словы. Лепш бы ты выбрал светанок зимовый, сук и петлю, справедливые судьи. Такое вот не самое характерное для Милоша стихотворение. Говорят, что потом он его немножечко стеснялся. Вот я тоже хочу дожить до времени, когда буду читать более вечные по тематике и универсальные, да, более философские стихотворения Милоша с большим комфортом. И вот такое станет фактом истории не только польской, но и белорусской литературы где-то там в архиве.
Андрей, ну и напоследок расскажите об эпизоде 19 декабря, когда вы читали стихи на митинге протеста.
5 лет назад, в 2006-м, я просто что-то читал и в рэпоподобном виде озвучивал на митингах, а в этом году я как переводчик ухватился за классику жанра, за песню с уникальной историей, которую Луис Льяк написал, каталанский поэт на волне борьбы с Франко, а потом гениально на волне солидарности перевел совершенно самостоятельную версию на ту же мелодию, создав польский прекрасный поэт и бард Яцек Качмарский. Вот это стихотворение «Стены, муры», по-белорусски «муры», я попробовал выкрикнуть. Ну, говорят люди, что на несколько секунд там или на полторы минуты тем, кого было страшно, холодно и так далее, сделалось немножечко теплее, веселее, так же, как и в условиях митинга без гитары. Ён был натхненный и молоды, их не излечено было. Ён на площади вел города с песней, что близко светло. И запальвали свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал разбурым турму, и они спевали за им. Разбуры, турмы, муры, прагнешь свободы, то бяры. Мур хутка рухне, 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 и пахавае свет старый. Так получилось, что после исполнения этой песни я вывесил перевод в своем ЖЖ, может быть, не без инициативы Натальи Евгеньевны Горбаневской. Этот текст попал в редакцию «Новой Польши» и был опубликован просто среди... Ну, это русскоязычный журнал, тут было сделано исключение, белорусская страничка с текстом муров Качмарского в моем переводе. Спасибо за жест солидарности с Белоруссией.
Патчы на гувны тлумов марш, мильчит слуханы в кроку в хук, а муры росну, 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 ланцух колыше ще унук.
С главой белорусского пен-центра Андреем Ходановичем на краковской конференции, посвященной столетию со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе Чеслава Милоша, говорила Елена Фанайлова. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» поговорим о книгах стихотворений Василия Филиппова и Веры Павловой.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Минске задержаны более 100 участников несанкционированной гражданской акции. Об этом сообщают правозащитники. По данным нашей радиостанции, в акции революции через социальные сети приняли участие сотни людей. В Афганистане освобождены 2 французских журналиста и их переводчик, которые находились в плену 1,5 года. Как сообщил премьер-министр Франции Франсуа Фийон, журналисты чувствуют себя хорошо и скоро вернутся на родину. В полночь Россия возобновит поставки электроэнергии в Белоруссию, которые были полностью прекращены сутки назад из-за непогашенной задолженности. В Москве в среду задержан заместитель главы департамента здравоохранения города Сергей Волков. Его подозревают в должностных преступлениях. Французские военные заявили о проведенной ими ранее в июне операции по доставке оружия ливийским повстанцам. В операции боевиков по захвату отеля в Кабуле участвовали 9 экстремистов. Все они впоследствии были убиты. В ходе штурма здания погибли 2 полицейских и 11 гражданских лиц. Перестрелка продолжалась около 5 часов. Парламент Греции одобрил сегодня пакет новых антикризисных мер в соответствии с требованиями международных кредиторов. Экс-президент Украины Виктор Ющенко будет допрошен как свидетель по делу бывшего премьера Юлии Тимошенко, который обвиняет в превышении полномочий. В Каире в ходе продолжающихся со вторника столкновений между силами безопасности и демонстрантами пострадали, по последним данным, свыше 1000 человек. Многие из них были госпитализированы.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла новая 4-я книга Василия Филиппова. В нее вошли стихотворения 84-86 годов. Василий Филиппов, один из последних поэтов ленинградского андеграунда, страдает душевной болезнью и с 93-го года постоянно находится в психиатрических клиниках. Елена Шварц говорила о том, что он иллюстрирует такую черту петербургской поэзии, как юродивость, род святости, служение Богу путем умаления себя и насмешки над собой. Такие люди отказываются от разума ради даров духа. Стихотворения Филиппова полны бытовых деталей. Это дневник, в котором часто встречаются имена персонажей ленинградского литературного подполья 80-х годов.
«Мальчик Эрот натянул тетиву. Лука, Алаферна упала в траву. Я за Мироновым зрачками слежу, не испуская ни писка, ни звука. Мальчика рот обнаженный, деву лобзает прокаженный. Время летит вереницей гусей, бабушка, мне чаю налей. Миронов со своими зрачками возносится над веками, он спит в грехе повальном. Он бредит в кабинете овальном, где окончилась Алисы зазеркалье. Внешне он похож на лиса. Рядом с ним сидит немая актриса. Как-то поживает советский писатель крыса. Жива ли еще моя Анфиса? В комнате у Миронова тишина. Тихо шелестит за окном луна. У него возлюбленная одна, железная стена. Входит небесная дева одна. Вносит жалящий меч, чтобы голову у Миронова отсечь. Зреет гроздями винограда слово. Происходит обнажение тела от ветхого покрова. Происходит изменение в природе. Вещи застывают в кристальном небосводе. Миронов наливает мне чай, и зрачок голубок садится на плечо, клюет лба острие. Вот и встретились мы через много лет. Садись на плечи, материнский свет. И стихи прорастают в скелет, и целуют губы автопортрет». Помню, мы давали внебрачье обед и покинули вместе полуденный свет. Наш корабль в постель слег, поднялась икона, снизился потолок. И на ладонь мне положили раскаленный уголек арсенальной, жизнеопальной.
В 2001 году поэт получил премию Андрея Белого, возникшую еще в советские времена, первую независимую награду для писателей андеграунда. Я видел Василия Филиппова только один раз, как раз в тот период, когда были написаны стихотворения, вошедшие в новую книгу НЛО. Думаю, это был 85-й год. От этой встречи осталось в памяти только ощущение кротости. Очень тихим, нежным человеком он мне показался. Поэт и художник Светлана Иванова, написавшая предисловие к новому сборнику Филиппова, посетила поэта в больнице сразу после выхода книги и привезла ему экземпляры.
Я его видела вот второй раз и знала только о нем как бы заочно. Я о нем слышала довольно много, потому что мы были близкими подругами в свое время с Леной Шварц, а Лена его опекала. Она один из тех людей, кто, в общем, его сделал поэтом, направил, как бы наставил на этот путь. И, конечно, она его очень любила и очень ценила как поэта. И, наверное, это был год 96-й, когда мы стали с ней как-то активно общаться. И Вася тогда уже лежал в больнице безвылазно, потому что сначала, ну, как бы его еще забирали на какое-то время, а вот последние там лет 17, по-моему, он уже лежит без отпусков. Вот Елена о нем рассказывала много, и потом выходили книги, я писала какие-то рецензии небольшие. Потом у меня была статья такая о флоре и фауне в петербургской поэзии. Там я разбиралась, какие растения и животные преобладают в стихах у Лены, а у Сережи Цветановского и вот у Василия. И оказалось, что у Василия вообще такой сплошной цветник, а из животных одни насекомые. И там комары, бабочки, мотыльки. Но он по первому такому занятию, он биолог, может быть, каким-то образом это отозвалось. Вот, а виделись мы до вот вчерашней встречи один раз в Новый год, ну вот в этом году. Тоже кроткий, нежный, очень такой жаждущий любви и всех любящий человек. Вот такое от него ощущение, конечно. Сама доброта.
Ну вот я помню 80-е годы, его имя было окружено тогда в кругах подпольных ленинградских писателей, второй культуры, как тогда говорили, было окружено совершенно таким безоговорочным уважением, почтением. Я впервые услышал его имя от Михаила Берга, писателя, который был его страстным поклонником. Я помню, что критик и издатель подпольного тогда самиздатского журнала «Водный канал» Кирилл Бутырин был большим почитателем Филиппова, ну вот о Лене Шварц вы сказали. Вообще читатели и почитателю Филиппова было довольно много, его имя было хорошо известно, при том, что его самого, как вот персонажа, да, вот это андеграундно, ну, как бы не было практически, такая тень, о которой все слышали, но мало кто видел. Как Филиппов вообще оказался в этой среде?
Ну, насколько я помню, он оказался первый раз в больнице, потом он оттуда сбежал, потом лежал в тюремной больнице в Крестах. Это совсем страшный такой был период, 2 года. И после этого как раз он начал писать стихи, то есть это самое начало 80-х. Но я это все не застала, я еще как бы намного младше все-таки. Поэтому я застала уже его известность очень широкую в петербургском андеграунде, конечно. Он считается самым таким младшим поэтом первого ряда, можно так сказать.
И вы приводите даже цитату в своем предисловии, цитату из журнала «Вестник новой литературы», как раз Михаил Берг его издавал, о том, что Филиппов там был назван коллективным бессознательным второй культуры. Это очень любопытно.
Я думаю, что это вполне справедливая мысль, потому что им занимались многие. Они не так намного его старше, как просто он позже них вошел в этот круг, и это их дитя, такой младший брат, Елена и Виктор Кривулин, они относились к нему именно так, конечно. Сейчас, когда их уже нет, понятно, что у товарищей, теперь уже у младших товарищей, вот у нас к нему такое особое почтение, любовь, как такому осколку второй культуры, которая сама по себе уже уходит под воду, как Атлантида. Фактически Сергей Стратановский и Василий остались в Петербурге.
Елена Шварц сравнивала Филиппова с Анри Руссо, но, наверное, можно сравнить его и с Антонином Арто, который несколько лет провел в психиатрических больницах тоже.
Я думаю, да. Я думаю, что вообще в западной литературе, в западной культуре очень много есть аналогий. Да и в русской тоже, в общем, такие состояния сознания, вот то, что пришлось и приходится переживать Василию, в общем, они способствуют творчеству. И особенно, как это ясно, по искусству второй половины 20 века и начала 21-го, потому что это, конечно, какие-то новые зоны, которые его состояние, ну, плюс, конечно, большой талант, дают возможность как бы найти что-то новое. Ну, и опыт, наверное, да, какой-то психиатрический. Хотя не знаю, конечно, когда. Впечатление тяжелое. Мы не заходили вчера в больницу, но даже разговор с врачом и пребывание просто в больничном садике, все-таки это тяжело, конечно, и когда есть возможность его забирать, есть возможность как-то с ним общаться, все стараются помогать и, в общем, принимать в нем какое-то участие. Вот совсем недавно приезжала такая девушка молодая, не имеющая вообще к этому кругу никакого отношения, такая Ольга Зекрата из Монреаля, которая специально для этого прилетела в Петербург, нашла Василия, снимала его на видео. Затем его всячески опекает в последнее время такая гатчинская поэтесса Юлия Ламская. Она буквально там каждую неделю ему приносит какие-то фрукты, книги. Конечно, он во всем этом нуждается, он всех помнит, любит.
Ну вот я думаю, что и у наших слушателей тоже возникнет вопрос, как помочь, есть ли возможность как-то облегчить его участь, нуждается ли он сейчас в какой-то конкретной помощи, и что вы посоветуете делать тем, кто сейчас эту передачу услышит и захочет помочь?
Может быть, какая-то возможность его перевести в какие-то более условия человеческие, при том, что, ну, конечно, я просто не очень знаю, что возможно. Думаю, что есть какие-то платные клиники, потому что он бесплатный, обычный. Хотя, ну, сердобольные врачи какие-то пожилые еще советских времен. Тоже как-то, ну, не хочется о них говорить плохо, но, тем не менее, понятно, что это такое. Там, один запах этого заведения, конечно, уже становится страшновато. Вот, если есть, ну, вот, может быть, мы что-то будем думать, как можно дальше. Даже была идея его принять, может быть, заочно в союз писателей, тоже какие-то льготы он получит.
Пишет ли он что-то в последние годы?
Нет, сейчас нет. Его болезнь прогрессирует, к сожалению. Вот, но еще не так давно, в начале 2000-х годов писал. Вот, и, в принципе, общаться с ним вполне можно. И мы говорили, какие-то общие воспоминания даже у нас есть. Там, о 90-х годах он вспоминал про Витю Кривулина, который очень его опекал тоже в свое время. То есть с памятью все у него хорошо. Он читает много. Конечно, он очень любит сладкое. Он любит какую-то красивую одежду, которой у него нет. То есть если, допустим, у наших слушателей какая-то есть возможность или какие-то идеи насчет какой-то помощи, даже просто материально для Василия, все будет украдено, конечно.
Света, расскажите, как эта книга составлялась и вообще что происходит с его рукописями? Большая часть издана уже.
Я получила вот этой зимой от Кирилла Козырева и Бориса Останина эту рукопись, уже собрана, по-моему, если я не ошибаюсь, в 2003 или в 2004 году. Вот, Борис и Кирилл это все собрали давно, и эта книга является как бы продолжением той, которая вышла в серии лауреата премии Андрея Белого, поскольку в какой-то период Вася писал как-то в огромных количествах, где-то в середине 80-х, наверное, годов, второй половине. Там огромное число его стихов.
И он, я знаю, еще и писал и статьи, эссе, особенно вот в первый период времен журнала 37, да?
Когда вот только он пришел, будучи студентом биофака, пришел в Литобъединение к ДАРу, и тогда же, по-моему, как-то с помощью ДАРа он познакомился с Асильвоной Майзель, вот так ему еще надо сказать, это такая пожилая дама, учительница, которая приняла в судьбе Василия огромное участие, и одна из Васиных книг вышла на ее деньги даже, маленьким тиражом. И вот мы к ней вчера заехали, она живет в Царском селе, она была нам рада, несмотря на то, что в такой большой компании вместе с Васей приехали к ней и подарили ей одну из первых эту книгу. По-моему, тогда вот он писал какие-то, пробовал статьи, эссе в самом начале своего пути.
Света, какое стихотворение Филиппова должно прозвучать в нашей передаче? Что бы вы порекомендовали, ваше любимое?
Вот, может быть, не из этой книжки, из первой. «В Петербурге художники и поэты живут в своих норах». Это мое любимое стихотворение, такое оно очень пронзительное. Просто я сразу начинаю рыдать где-то там в конце этого стихотворения.
«В Ленинграде художники и поэты живут в своих норах, сходят со сцены и выращивают детей с женскими лицами цикламены. Здесь я бродил по городу перстню с кошкой на поводке вдоль летнего сада к реке. Стоит ли вспоминать, чтобы записать в тетрадь, чтобы читатель грядущий пришел в нее спать? Стоит ли жить? Может, за смертью ждет меня двойник-нарцисс, и я сольюсь с его лицом и стану отцом. Наши прогулки вдоль летнего сада умрут. Знаю одно — награда ждет тут, если поцелую изумруд. Что говорили твои в трещинках губы, оказалось в извилинах моего мозга, но тоска удав заслонила звезды. Что мои чувства? Вспоминать о них грустно. Но страшно умереть, на стену там всю вечность мне смотреть. Ослепнут цветы, умолкнут голоса, раскроются небеса. А пока осы сосут мой мозг, сколько я выкурил папирос, пока к пишущей машинке не дополз. Я умру, и все умрет со мной, как зрение оживало, когда шли волхвы за Вифлеемской звездой.
Зрение прежде радовалось дворцам, а теперь люди разбредаются по лесам, и умирает в музее Тициан. Правда ли, остался еще смысл на донышке пивной бутыли? Правда ли, шелковые сети не порвались? Правда ли, губы твои еще не остыли? Правда ли, в этом городе люди когда-то были?
Предисловие к новому сборнику стихотворений Василия Филиппова Светлана Иванова завершает размышлениями о том, что из мира, ориентированного на потребление, исчезает потребность в поэзии. Это, безусловно, так, но исчезновение поэзии ничуть не сказывается на количестве поэтических сборников, выходящих в российских издательствах. О новой книге Веры Павловой рассказывает культуролог Борис Парамонов.
Вера Павлова издала уже много книг, но ее новая книга «Однофамилица», не повторяя ни в чем предыдущие и не являясь тем, что называется «избранная», в то же время дает возможность увидеть ее всю и сразу. Книга дает, если не итоговая, при такой плодовитости, живой плодовитости Павловой, до итогов еще далеко, то целостное о ней представление. Это достигнуто очень уместным, я бы сказал, счастливым композиционным приемом. Павлова разделила стихи этой книги по темам, построила тематические циклы. И это, ничуть не умаляя прежних книг, выгодно выделяет нынешнюю. Павлова поэт чрезвычайно темпераментный, эмоционально напряженный. Она всегда буря и натиск, непрерывный поток, если и не огненный, то водный, но при этом быстрый, бурный, как бы горный, араговый куран на российской равнине. Вспоминаю мою любимую из одной прежней книги.
Между берегом и буем по волне лететь ползком, захлебнуться поцелуем, удивиться волоском нерожденного ребенка, бросив тех, что рождены, совесть частая гребенка, берег, буй, колтун волны.
Мы ощущаем здесь все ее стихии – вода, земля, воздух. Что касается воды, то даже в обличье льда она не теряет динамических свойств. Павлова катается на коньках, изображая всяческих ласточек, апеллируя к воздуху, и любимая ее обувь – ласты и коньки. И вот, разделив этот бурный поток на тематические разделы, Павлова предстала, как ни странно, полнее. Ограничение, расчленение, делимость лучше представляют полноту, целостность. Хаос – не целостность, это потенция, а не актуальное бытие, Дионис, а не Аполлон. Целостность для того, чтобы быть образом или метафорой мира, должна быть структурирована, выстроена в определенном порядке. И вот так, выстроив свою новую книгу, Вера Павлова предстала полнее, представительнее. Явился целостный образ поэта, и открылось главное его, ее свойство. Можно сказать, жанр, в котором работает Вера Павлова. Этот жанр – дневник, паденная записка, как говорили в старину. Дело тут не в хронологической линейности, никаких дат под стихами нет, тут более глубокий эффект. Именно тот, что жизнь полностью совпадает со стихами. В Вере Павловой нет ничего, кроме стихов, а если есть что-то бытовое, биографическое, то оно существует исключительно как повод для стихов. Даже старуха на больничном судне становится у нее стихами. Жизнь поэта оправдана стихами. Даже грехи, даже особенно грехи. Сладкогласный труд безгрешен. В самом деле, посмотрим, о чем пишет Павлова в книге «Однофамилица», на какие разделы эту книгу членит. Это именно разделы, главы, каждая со своим специальным эпиграфом, резюмирующим данную тему, цикл. Есть цикл о рыбалке, между прочим, первый, о папе и маме, о больнице, о похоронах и кладбище, о дочках, о школе, о размолвках с любимым, о поэте, поэзии и книгах, о музыке, о гостиницах и переездах, о жизни и смерти собаки и ёшки. Есть ударные циклы о России и об Эросе. Повторяю, прямой временной последовательности в развертывании этих циклов нет, но все же книга выстраивается в перспективе конца, и конца не книги, а жизни. Появляется тема старения женщины и, да, смерти, но смерть взята идиллически, как заслуженный сон после долгих счастливых трудов. Счастливая смерть, венчающая счастливую, красивую жизнь». Лучше было бы сказать «надежда на тихую смерть», «мирное скончание живота», «успение» и вполне уместно в таком контексте появление Богородицы. И это последнее стихотворение однофамилицы.
«Верящая в надежность любви, в мудрую серьезность игры, Матерь Божья усынови, Сыне Божий удочери, двое за столом, на столе на троих еда и питье, нелегко дается земле круглое сиротство ее».
И мы понимаем, что речь у Веры Павловой идет отнюдь не о бытовых персонажах и повседневных заботах, при всей детализованной, живой конкретности ее стихов. Ее речь, по-своему, иеротична, как бы поднята над землей, и сама земля, хоть и со строчной, обретает космическое измерение, сохраняя в то же время антропоморфную характеристику. Она осиротеет без поэта, без поэзии. Вот это есть высшее назначение поэта, украшение самой земли, сотворчество Богу. Тогда и рыбалка в первом цикле видится уже не забавой летнего отдыха, а чем-то важнейшим. Да ведь это рай, образ рая. Это уже не безличное, а сверхличное. И поэтка не однофамилица бытию, а нечто изначальное, еще не именованное, анонимное.
«Аноним с анонимкой по тропинке в обнимку, и мерек с меречкой над застенчивой речкой, водомерки стрекозы, извлечение занозы, неизвестный художник, глина, кровь, подорожник».
В этом стихотворении ни прописных букв, ни знаков препинания, все еще впервые, до грамматики, до правил, до прописей, до препон. И в том же первом цикле уже видение, если не конца, то цели.
«Близок заветный брег, крепок законный брак, сердце ноет в ковчег, что же ты ноешь так? Разве трюмы пусты, нечем детей кормить, разве не сможешь ты целый мир населить?»
Мне встретилось в одной умной статье о Вере Павловой уподобление героини ее стихов библейской Суламифе. Но можно вспомнить и другой библейский образ, еще древнейший – Ева, прародительница Ева. О, это отнюдь не лунный Лилит. Луна, кажется, единственный у Веры Павловой объект ненависти.
«Развалясь на пол окна, тварь бесполая, смотрит полная луна в лоно полое. Что ты, как солдат на вошь, смотришь подлое? Что ты кровь мою сосешь, тварь бесплодная?»
Нетрудно заметить, что подлинный герой этого стихотворения – буква «Л». Кажется, что предельное задание Павловой – писать даже не словами, а буквами. Тут сказывается главное свойство ее поэтики – крайняя сжатость, экономность, краткость. Есть буква и краткая, но у Павловой, кажется, все буквы краткие. Неудивительно поэтому, что и сами стихотворения короткие, редко больше 8 строк. Именно поэтому ее стихи производят оглушительный эффект. Эта сжатость стремительно расширяется и взрывается эмоцией. Вот еще пример игры с одной буквой. На этот раз не о луне, а о солнце.
«Солнце на запястье дню, запонка, закатилось западню с запада. Завтра смотрит на меня заспанно, чайной ложечкой звеня завтрака».
И это не просто упражнение с буквой «З», со слогом «за», а, опять же, предельно сжато выраженная эмоция. Есть еще завтра, но это уже закат. Это цикл 23 о старении женщины. И вот еще из этого цикла, опять без прописных точек и запятых, как в ранние дни.
«Поправим подушки, отложим книжки, я мышка-нарушка твоей подмышки, малиново-серый закат задернем, гординой-портьерой, периной дерном».
Это стихотворение даже не о смерти, а о могиле. Вера Павлова всегда писала о смерти во всех книгах. Эта тема предельная, на краях, и Веру тянет, заглядывая за край, производя немыслимые словесно-буквенные пируэты. Вспомни опять же прежнее из книги «Четвертый сон».
«С амонимом косы на худеньком плече посмотрит на часы, поговорит по-человечески, но с акцентом прибалти, посмотрит на часы и скажет без пяти».
Здесь та же виртуозная игра с буквами, когда единственное согласное делается рифмой. Колоссальная сила недоговоренности, близости и несказанности одновременно, без пяти. Вера Павлова вообще делает со словами и буквами все, что хочет. Например, может поставить строку девятисложное слово, не нарушив стихотворного метра.
«Трещина в обшивке, чем заткну, страсть бы подошла, да вышла вся. Батискаф любви идет ко дну, разгерметизировавшийся».
Вера Павлова любит буквы, по-другому не скажешь. Это у нее паюсная обвега, драгоценная деталь. Она, как Солженицын, всегда ставит точки над «ё», отдает букве все, что ей причитается. Она не буквоедка, а буквалюбка, и буквы ее тоже любят. Я говорил, что, разбив сплошной поток своих стихов на темы, Вера Павлова от этого выиграла, стала сильнее, чем прежде. Это не надо понимать в том смысле, что тема в стихах важнее всего. В поэзии нет темы вне словесного мастерства. Вот, скажем, громадная тема «Россия, Родина», пятый раздел однофамилицы. Павлова делает Родину, ту, которую нынче норовят писать с прописной, родинкой.
Родинка на тоненькой ножке, моешься, боишься задеть. Старшие стращари, не трожьте, сковырнете верная смерть. Да чего ж душа мягкотела, мыльной пены блеклая муть, расхотела, перехотела, может, родинку сковырнуть?
Или такое.
Искорка из костерка, точка А и Я, родинка внутри пупка, родина моя. Родина, родинка, меланома, черная сотенка возле дома.
Однажды Льва Толстого спросили, что он может сказать о своем романе «Анна Каренина». Он ответил, что правильный ответ возможен только если он перепишет роман слово в слово. То есть у произведения искусства не бывает внеположной цели и постороннего смысла. Оно дано в себе целостно. Это самодавляющее бытие, «causa sui», как говорят в философии, причина самого себя. Именно поэтому романтики называли искусство моделью мира, бытийной самости. И я нарушаю некое тайное правило, говоря о стихах Веры Павловой. О них не надо говорить, их надо читать. Они говорят сами за себя. И если бы я мог в радиопередаче следовать словам Льва Толстого, я бы просто прочитал вслух всю ее книгу.
Размышления Бориса Парамонова о книге Веры Павловой «Однофамилица» завершили выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».